которой колола Ума. Добрый человек сказал, что в соленых водах вокруг Браваса полным-полно всякой рыбы и моллюсков. Медленная бурая река, впадая в лагуну с юга, образует широкую полосу тростников, заводи и отмелей. Там водятся в изобилии мидии, устрицы, черепахи, лягушки, крабы разных пород, угри, красные, черные и полосатые. Все это часто появлялось на резном деревянном столе, за которым трапезничали служители многоликого бога. Рыбу Ума приправляла морской солью и перечными горошинами. В уху из угрей добавляла чеснок. В редких случаях она даже на шафран расщедривалась. «Пирожку бы понравилось здесь», — думала Ария. Ужин был ее любимым временем. Ведь в последнее время она далеко не всегда ложилась спать на сытый живот. Иногда за едой добрый человек позволял задавать вопросы. Однажды она спросила, почему все прихожане храма такие умиротворенные? У нее дома люди боятся смерти. Она помнила, как рыдал прыщавый оруженосец, когда она пырнула его в живот, как молила пощаде сир Амари Лорх, когда Хоут бросил его в медвежью яму. Помнила, как кричали люди в деревне на берегу Божьего Ока, когда Щекотун допрашивал их про золото. «Смерть не самое худшее», — ответил ей добрый человек. «Это дар, который преподносит нам Бог, прекращение нужды и страданий. Когда мы рождаемся на свет, многоликий каждому из нас посылает темного ангела, который идет с нами по жизни. Когда человек не может больше нести груз своих грехов и своих мук, ангел берет его за руку и уводит в край ночи, где светят вечно яркие звезды. Те, кто пьет из черной чаши, ищут своего ангела. Если они боятся, свечи их успокаивают. Чем пахнут для тебя наши свечи, дитя?» «Винтерфеллом», — могла бы сказать она. «Снегом, дымом, сосновой хвоей, конюшней, смехом Ходора, битвой Роба и Джона на дворе, песней Сансы про какие-то дурацкие локоны, криптой, где сидят каменные короли, горячим хлебом, Богорощей, и моей волчицей, ее мехом, как будто она по-прежнему рядом со мной». «Ничем», — сказала Ария, чтобы послушать, что он скажет в ответ. «Лжешь, но свои секреты ты умеешь хранить, Ария из дома Старков». Так он называл ее лишь, когда бывал недоволен ею. «Ты ведь знаешь, что вольна отсюда уйти. Ты пока еще не наша. Можешь отправляться домой, когда пожелаешь».
«Вы сказали, что если я уйду, то не смогу больше вернуться».
«Да, это так».
Ей сделалось грустно. Сирио тоже так говорил. Сирио Форель, который научил ее работать иглой и погиб за нее. «Я не хочу уходить».
«Тогда оставайся. Но помни, что черно-белый дом — не сиротский приют. Здесь все должны нести свою службу. Валар Дахаэрес, как говорим мы. Ты должна повиноваться, если желаешь остаться у нас. Повиноваться всегда и во всем. Если ты не способна на это, то уходи».
«Я способна».
«Что ж, увидим». Кроме помощи Умме, у нее были и другие обязанности. Она подметала в храме полы, прислуживала за едой, разбирала одежду умерших, вытряхивала их кошельки и пересчитывала диковинные монеты. Мертвых они с добрым человеком находили каждое утро, совершая обход. «Тихо, как тень», — говорила она себе, вспоминая Сирию. У каждой ниши она приоткрывала тяжелую железную дверцу фонаря, который держала в руке, и искала мертвых. Некоторые из них приходили сюда на час или на день, другие посещали храм целый год. Испив сладкой темной воды из пруда, они укладывались на каменную скамью за статуей того или иного божества, закрывали глаза и больше не просыпались. «Дар многоликого принимает бесчисленное множество форм», — говорил добрый человек. «Но здесь он всегда ласков». Найдя мертвеца, он читал молитву и убеждался, что тот в самом деле мертв. Приведенные арии и слуги уносили покойников в подземелье. Послушники раздевали и обмывали его. Одежда, деньги и ценности складывались в ящик. Тело переносили в святилище, доступное только жрецам. То, что происходило там, Арье не полагалось знать. Однажды за ужином у нее зародилось ужасное подозрение. Она отложила нож и уставилась на кусок белого мяса. «Это свинина, дитя!» — сказал добрый человек, видя ее испуг. «Всего лишь свинина!» Каменная кровать напоминала ей Харренхолл и ту кровать, на которой она спала, когда драила лестницы под началом Увиза. Тюфяк, набитый тряпками вместо соломы, был еще комковатее Харренхольского, но зато не кололся. Одеяло она могла брать сколько захочет. Толстых шерстяных одеял, красных, зеленых и клетчатых. В каморке она спала одна. Здесь она держала свои сокровища. Серебряную вилку, шляпу и перчатки без пальцев, подаренные ей моряками с дочери Титана. Здесь же лежала ее прежняя одежда, сапоги, пояс, кинжал, небольшой запас монет и, конечно, игла. Свободного времени у нее оставалось немного, но Арья упражнялась, когда только могла, сражаясь с собственной тенью, падающей от синей свечи. Однажды это увидела девочка-призрак, проходившая мимо. Она не сказала ни слова, но добрый человек на другой день проводил Арью до самой каморки. «Тебе надо избавиться от всего этого», — сказал он.
«Это мое», — испугалась Арья.
«Кто же ты?»
«Никто».
«Это принадлежит Арье из дома Старков». Он взял серебряную вилку. «Как и все остальное, им здесь не место, как и ей. Слишком гордое у нее имя. У нас, смиренных слуг, нет места для гордости».
«Я тоже служу», — пробормотала она. Вилка нравилась ей.
«Ты играешь в служанку, но в глубине души остаешься дочерью лорда. Ты брала себе много других имен, но сбрасывала их точно платье. Под ними ты всегда была Арьей».
«Я не ношу платьев, в них драться нельзя».
«Зачем тебе драться? Разве ты какой-нибудь убийца, таящийся в темном переулке?» «Перед тем, как испить из холодной чаши», — вздохнул он, — «ты должна вручить многоликому всю себя, тело и душу. И если ты не в силах сделать это, тебе придется уйти».
«Но железная монета...»
«Ею ты заплатила, чтобы попасть сюда. Теперь ты должна платить снова и дорогой ценой. Золота у меня нет». «То, что мы предлагаем, не покупается золотом. Цена этого ты сама. Люди разными путями идут через долину горя и слез, и наш труднее всего. Для него мало кто создан, здесь нужна недюжинная сила тела и духа, нужно жесткое и сильное сердце».
«На месте сердца у меня дыра», — думалась Арье, — «а идти мне некуда».
«Я сильная, не слабее вас». «Ты думаешь, что другого места для тебя нет на свете?» Он точно послушал ее мысли. «Ошибаешься. В доме какого-нибудь купца тебе было бы легче служить. А может быть, хочешь стать куртизанкой, чтобы мужчины слагали песни о твоей красоте? Скажи только, и мы отправим тебя к черной жемчужине».